Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня в гостях у нас кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Говорим мы об отечественной денежной системе и добрались мы до 20 века. Юрий Николаевич, пора нам уже на советскую эпоху перейти. Наверняка там тоже произошел некий... Ну, понятно, что произошел слом как бы в глобальном смысле, и денежная система тоже претерпела изменения.
Да. Мы с вами остановились на развитой такой банковской системе империалистической России. Потом Первая мировая война. Из Первой мировой войны Россия вышла с колоссальным внешним долгом. Но Ленин, как бы сказал, все, кому мы должны, мы всем прощаем, это империалистические долги, поэтому ничего выплачивать не будем. Но гражданская война подорвала, в принципе, всю денежную, налоговую, финансовую систему государства. Но еще и первый период такого, я бы сказал, романтизма, что мы строим новую Россию, где не будут нужны деньги, вообще деньги – это зло и так далее. То есть проповедовался такой натуральный обмен и так далее. Эпоха военного коммунизма, наступившая там в 20-м году, когда просто у крестьян изымались, не просто излишки, а просто изымалось зерно. Просто отряды ездили по деревням и собирали этот хлеб, везли в город. Это, конечно, ужасно. И в конце 20-го, в 21-м году начались массовые выступления крестьян, Антонов, это Тамбовщина, Воронежская область, были подавлены жесточайшим образом регулярными частями Красной Армии, но вплоть до применения газов. То есть это против своего населения такие варварские методы. Но, тем не менее, Тухачевский получил, так сказать, оружие с орденом боевого Красного Знамени на Эфесе. Но это так, из прошлого. И в 21-м году 10-й съезд ВКПБ, как раз март месяц, ровно 100 лет назад, накануне съезда уже мятеж начался в Кронштадте. Кронштадт — это регулярные части Красной Армии
матросов. Военно-морского флота.
Да, совершенно верно. И подавляли этот мятеж тоже, так сказать, очень жестоко. Но если кто-то был в Кронштадте, я вообще, так сказать, не представляю, как они. Ну, в общем, говорят, был замерз, так сказать, в это время Финский залив, и по льду они все-таки пробрались в Кронштадт и, так сказать, жесточайшим образом был подавлен. Дальше начинается съезд. И провозглашается новая экономическая политика. Заменяется продразверстка продналогом, восстанавливается внешняя торговля, поскольку до этого был лозунг о том, что мы не будем торговать с капиталистами, поскольку это, они кровопийцы и так далее. Но, тем не менее, восстанавливается внешняя торговля. Там еще какие-то политические вопросы. Но для нас, как бы 10-й съезд открывает новую эпоху, новую экономическую политику, и нужно было восстанавливать денежную систему, поскольку банки были полностью уничтожены в 18-м году, частично даже были, в буквальном смысле, уничтожены и кадры банковские, и надо было восстанавливать и налоговую систему нормальную, и банковскую систему нормальную, и что-то делать с деньгами, потому что инфляция там, кто говорит, 800 тысяч раз, кто говорит, 80 там раз. Неважно, настолько много. То есть инфляция превратила в ничто эти деньги. Тем более, что еще и деньги умудрились напечатать и Колчак, и даже Махно печатал свои деньги. То есть надо было создавать нормальную денежную систему. И здесь я должен несколько слов сказать про Григория Сокольникова. Но фамилия его, конечно, Бриллиант изначальная. Большевик по своему, так сказать, духу. Ну, он окончил 5-ю московскую гимназию. Ее, кстати, окончил и Пастернак, и много... Ну, в общем, 5-я гимназия, начало, так сказать, 20 века, известная школа в Москве. И в 1907... То есть он участник первой революции 5-го года. В 7-м его арестовывают, высылают в Сибирь. Из Сибири он бежит, пробирается во Францию, поступает в Сорбонну, оканчивает Сорбонну, становится доктором, по-моему, экономики. И... с Лениным в опломбированном вагоне возвращается в Россию. То есть он, вот, большевик в буквальном смысле того первого призыва. И когда надо было в системе новой экономической политики восстанавливать всю эту банковскую денежную систему Сокольников, ну, я, мне нет времени рассказывать про его подвиги во время гражданской войны. Могу сказать, что он получил за... прекрасный поход из Воронежа в Ростов-на-Дону 18-й армии, боевое красное знамение, орден. И, кстати, меня всегда волновал вопрос, когда Троцкий уехал с Брестского мира, а кто же подписал, если он уехал? Брестский мир же был подписан. Подписал его как раз Сокольников. Приехал специально, чтобы подписать. Когда Брестский, то есть, когда Троцкий уехал. Ну, то есть Сокольников один из руководителей молодой Советской Республики. Но надо было уже заниматься хозяйством. Вот эта революционная молодость превратилась, так сказать, в необходимость строить уже хозяйство. И тут знания его пригодились. Возглавляя Наркомфин, восстанавливать систему банков, восстанавливать денежную систему, и был внедрен как раз вот тогда золотой червонец. По аналогии с царским червонцем, по весу 900-я проба для того, чтобы осуществлять внешнюю торговлю, и чтобы был, так сказать, инструмент, позволяющий вот эту торговлю как раз вести. И действительно, золотой червонец был признан за рубежом, до 29-го года имел хождение. И, в принципе, это упорядочило в целом нашу систему. И были созданы еще, то есть были еще бумажные деньги, которые были обеспечены золотом. Я хочу подчеркнуть, что в это время Россия была в блокаде, полной блокаде со стороны капиталистических государств. И одним из элементов, что мы пробили эту блокаду, была как раз вот денежная единица, обеспеченная золотом. В это время золотом был обеспечен только фунт стерлингов. Доллар потом, позже становится таким, такой валютой, которая обеспечена золотом. Представляете, насколько это был вызов капитализму, что молодая Россия, так сказать, ну, Советская Республика... выпускает деньги, обеспеченные золотом. Это был действительно прорыв. И, конечно, потом, в 26-м году, когда Сталин как бы начинается прекращаться НЭП, внедряются принципы коллективизации, уже денежная система, банковская система становится скорее такими расчетными величинами. Но в банковской системе это горе какое-то. Рассматривая историю наших банков, особенно территориальных, еще 37-й год добавил, что во главе банков ставились люди, преданные советской власти, но не разбирающиеся ни в бухгалтерии, ни в банковском деле. И там много было, конечно, и трагических, ну и даже и смешных событий. Там типа приезжает инспекция из Москвы в Нижний Новгород, ищет главную книгу, ищут 2 недели, находят ее, в конце концов, в женском туалете. Ну, в общем, возглавлял как раз Нижегородскую банковскую контору, там бывшая женщина, партизанка, там, орденоносская и так далее. Но, ребята, преданность революции и банковское дело — это несколько разные вещи. Ну, вот, трагично, конечно. И, тем не менее, банковская система существовала, потому что Госплан определял и достаточно успешно объемы выпускаемой продукции. Минфин, исходя из этого, мог определить денежную массу относительно товарной массы. И, в принципе, система была более-менее сбалансирована. Великая Отечественная война очень сильно подорвала эту систему. Ну, отчасти потому, что было очень много фальшивых денег. То есть напечатанных государственным образом. Ну, предполагаем, что печатала Германия. В 1947 году Сталин проводит реформу вводятся новые деньги, но при этом как бы масштаб цен, цены снижаются, но не на порядок. Все это достаточно эффективно работало до 61 года. В 61 году хрущевские фантики появляются. Но почему их народ фантиками назвал, мне трудно сказать. Ну, как-то так это все прижилось. В 10 раз, значит, номинал был сокращен. Следующая реформа, но мы уже были ее свидетелями, это 1998 год, уже срезают 1000. Но это была необходимость, поскольку деньги российские превратились в какой-то смешной. Пачка Беломора стоила 600 рублей. «Жигули» стоило там несколько там миллионов. Но, в общем, работать в таких масштабах просто было уже тяжело, это раз. И, во-вторых, как бы мы не солидно выглядели на мировом рынке. Поэтому надо было проводить...
Оттекать нули. Да.
Все, срезали мы эти 3 нуля, и эта система существует сегодня. Последний всплеск там, внимания к этим деньгам был то, что на прошлой неделе выступила Набиуллина, и сказала, что мы не собираемся выпускать в обращении 10-тысячные купюры, но это и разумно, поскольку на сегодняшний день крупные расчеты ведутся в безналичной форме, наличные нам хватает. И то есть пока необходимости проводить каких-то денежных реформ
экономика... В России нет, да. Юрий Николаевич, да. Все, время у нас подошло к концу. Спасибо вам, Юрий Юденков, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, был сегодня у нас в гостях.
Спутник «Эрудита».